Квоты на бесплатное лечение детей государство выделяет в два раза меньше, чем нужно в реальности. Дорога до больницы часто не оплачивается. Необходимые лекарства не выдаются. Заочно получить инвалидность практически невозможно. Благотворительные фонды, собирающие деньги на операции и лечение детей, хотят решать насущные вопросы системно. Им надоело, что в каждом отдельном случае приходится преодолевать одни и те же препятствия заново. Рассказывает Кристина Горелик.
Квоты на бесплатное лечение детей государство выделяет в два раза меньше, чем нужно в реальности. Дорога до больницы часто не оплачивается, необходимые лекарства не выдаются, заочно получить инвалидность практически невозможно. Благотворительные фонды, собирающие деньги на операции и лечение детей, хотят решать насущные вопросы системно. Им надоело, что в каждом отдельном случае приходится преодолевать одни и те же препятствия заново. По данным благотворительного фонда «Детские сердца», в России ежегодно рождается более 20 тысяч детей с врожденными пороками сердца и сосудов. Это одна из наиболее частых причин смерти детей до первого года жизни. Из них 70% нуждаются в операции либо сразу после рождения, либо в течение первого года жизни. Но лишь незначительная часть, не более 40% этих детей, может быть своевременно прооперирована за счет бюджета. Еще в лучшем случае 5% детей получат необходимую помощь, потому что ее оплатят сами родители. Квот от государства на бесплатное лечение катастрофически не хватает, рассказывает директор фонда «Детские сердца» Екатерина Бермонт.
Существует количество квот. Там должно быть, предположим, последний раз какая-то статистика проводилась во время советской власти. И было зафиксировано при том уровне оборудования и при том уровне врачей. Я вам сейчас говорю про Кабардино-Балкарию, потому что я ее знаю. Было где-то зафиксировано, что должно быть там 120 человек получить квоту на это самое лечение по пороку сердца взрослых и детских. Значит, 120 штук. Естественно, они начинают их выдавать, и к марту эти квоты кончаются. Почему они кончаются? Потому что они рассчитаны не по реальным людям. Да, они все закончились.
Пока единственная возможность получить точную статистику людей, нуждающихся в операциях на сердце, это выезд московских бригад в регионы, продолжает Екатерина Берман.
Я могу сказать по своему опыту работы в Кабардино-Балкарии, когда мы прислали туда бригаду кардиологов, которая осмотрела всю республику. Цифры стали совершенно другими, на порядке. Почему? Потому что приехали столичные медики со специальным оборудованием. Они посмотрели каждого ребенка, сняли неправильные диагнозы, установили правильные диагнозы. И возникла некая правильная цифра. Теперь в Кабардино-Балкарии, например, выделяются квоты по тем цифрам, которые дали им мы. В других республиках такого нету. Когда был сделан скрининг, возникла реальная цифра. Но с Кабардино-Балкарией было сделать легко. Она очень маленькая. Да? С другими республиками это сделать очень сложно. Потому что осмотреть вот так вот все, это нужны огромные деньги, например, которые мой фонд не может обеспечить. Но они иногда даже не пускают наши бригады к себе, мотивируя это тем, что ну, нам неловко пускать столичных медиков к нам. Они увидят, какая у нас база, и какие у нас врачи, и какой у нас ужас. Мы не хотим краснеть. Они их просто не пускают. Единственный системный выход – это отсылать бригады. Потому что готовить врачей долго. Держать их на местах в зажопинских выселках дорого. Бийске, да, где-нибудь. Бийск – это не самое плохое место на карте нашей Родины. Есть гораздо хуже. Мельче и так далее. Там невозможно держать квалифицированного врача. Ему там просто нечего делать. У него не будет ни зарплаты, ни какой-то там... Ну, ничего у него там не будет. Ну, либо нужно, вы понимаете, что нужно сделать социальную структуру в каждом маленьком городе, чтобы там было удобно врачу находиться, чтобы он там получал достойную зарплату, чтобы там хотелось жить. Но это нереально.
Даже если ребенок все-таки направлен на операцию в Москву, родителям нужно выбивать деньги на оплату дороги, рассказывает директор Калинфонда Оксана Родионова.
Вот мы где-то нашли такую бумажечку, написано, что инвалидам полагается дорога бесплатная с сопровождающим лицом. Не все чиновники, далеко не все из регионов, которые дети к нам едут, далеко не все это соблюдают. Вот мы, допустим, работаем с Ивановской областью, там очень хорошие женщины сидят в местном Минсоцздраве, вот. И если они что-то не могут, они сразу звонят и говорят, вот мы не можем это оплатить, вот, пожалуйста, вы там можете. Но они занимаются, то есть видно, что они болеют за каждого человека, за каждого ребенка, за больного, да. А есть совершенно абсолютно все равно. Это же как? Это же бумаги, это деньги, это работа, это выбивание где-то, да. Им это неинтересно, они это как бы не очень хотят, не очень любят делать. И потом у нас есть определенные, ну, как сказать, трудности тоже по поводу того, что кардиологи на местах, они не очень сильно заинтересованы отправлять даже в хороший Бакулевский центр своих пациентов. Потому что кардиологам несут, естественно, там чего-то, денежку, конфетку, там еще что-то, да, и они не сильно заинтересованы терять своих пациентов.
Сумели родители добраться до Москвы, прооперировали ребенка, а дальше новая беда.
Ну, был такой случай не очень хороший, когда ребенок получал лечение после сложнейшей операции в Бакулевском центре и пользовался препаратами, которые были сделаны в Москве, в Бакулевском центре, которые ему давали там, как только он уехал в Смоленскую область и перешел на препараты, которые сделал смоленский фармацевт, он просто умер. Это наша боль. Почему? Потому что было столько вложено сил в этого ребенка на то, что потому что он был наполовину азербайджанец, наполовину русский, нужно было собрать, деньги собирали очень сложно на этого ребенка, ну, поскольку не российский подданный. Второй момент. Очень долго они ждали своей операции. Операция была сложнейшая. Масса всяких было сложностей, пока они там заболевали, то зубы лечили, то какие-то кожные заболевания у них были, то еще что-то. То есть этот ребенок, фактически мы с его семьей, мы фактически стали, в общем, такими родными и близкими людьми. И после этого вот они уезжают в свою область, и из-за такой ерунды, из-за вот этой вот неправильно сделанной фармацевтом таблетки, вот и умирает ребенок. Вот. И потом мне, например, было очень неудобно, ну, я не знаю, просто вот как директору фонда, который собирал эти деньги, ссылать потом вот эту вот информацию людям, которые давали деньги на этого ребенка и говорить, что ребенок умер.
С отсутствием нужных лекарств и правильного лечения сталкиваются не только родители детей с больным сердцем. Фонд «Подари жизнь» занимается детьми с онкологическими заболеваниями, рассказывает Наталья Лупчинская.
На местах в основном, если ребенок когда там заболевает, они даже диагнозы поставить не могут правильно из-за того, что у них отсутствует лаборатория. Хорошая лаборатория, я уже не говорю, но она отсутствует в принципе. У них даже пункт от костного мозга нельзя исследовать, потому что им негде. И даже во время лечения, если уж они его обнаружили, тот же самый лейкоз, да, они все равно по тому же самому протоколу пытаются лечить, как лечат в Москве. Но при этом они пункцию берут, например, в начале лечения, потом где-нибудь посередине и где-нибудь в самом конце. Все. Что там, как происходит, как они ставят ремиссию по анализу крови с пальца. Замечательно. Это, видимо, новая технология.
Получить инвалидность для таких семей – еще один подвиг, замечает Наталья Лупчинская.
Мамочки, попадая к нам, да, они потом через какое-то время должны получить инвалидность ребенка своему. Они не знают, что такое соцпакет, что за ним стоит. И на местах, когда они приходят там получать, они же не могут отойти от ребенка. Ребенок в Москве находится, да? На местах им просто говорят, привозите ребенка, мы его не видим, мы не знаем, в каком состоянии. Из них просто, я говорю, вытягивают все, что возможно, затягивают этот процесс получения инвалидности как угодно. Заочная инвалидность дает очень мало на местах. Достаточно редко, то есть вот так, что человек пришел, показал все справки, да, все выписки, им сказали, да, конечно, лечитесь, вот, пожалуйста. Вот соцпакет вам даст то-то, 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 вот подумайте, вы от него откажетесь или вы там с ним будете. В основном говорят, что еще от него нужно отказаться, что лекарств им не надо будет, что они вот полечатся, придут, у них тут комиссия. Они уговаривают. Очень часто мама сталкивается с тем, что они, отказавшись от соцпакета, потом не могут получить при выписке на местах, да, лекарства.
Операции и лекарства нужны не только детям, у которых есть родители. В фонде «Волонтеры в помощь детям-сиротам» постоянно сталкиваются с ситуациями, когда у детей в детских домах не поставлен точный диагноз. Да и выбиванием квот на лечение операций для таких детей у администрации детских учреждений часто не хватает времени, порой и желания, рассказывает Анастасия Мельникова.
Проблемой самой глобальной в этой области – это подтверждение диагноза. Вся проблема в том, что очень многие диагнозы у детей, они либо вообще не установлены. Кто этим будет заниматься, никому не интересно, да, грубо говоря. Ну, больной ребенок не совсем здоров, там, предположим, какая-то неврология. Откуда там уши растут, никто же не будет уточнять. Ну, вот он примерно что-то есть, его в таком вялотекущем состоянии переводят. Нигде не прописано четко, что они должны подтвердить или снять этот диагноз. Как частый пример, там, есть такие заболевания, которые, если первые несколько месяцев вы ничего не сделаете, они потом ведут там как ретинопатия к слепоте, да, какие-то, ну, и некоторые даже к смерти. Для того, чтобы, предположим, региональный, да, там детский, да, далеко ходить не надо, сейчас мы с этими люберцами там мучаемся, надо везти в Москву, потому что в регионе нету места, где могли бы провести обследование. У них там этих детей в одном отделении там штук 40. У каждого там своя беда, это чтобы выделить там человек 5, выбить квоту, отвезти их в Москву, там их пролечить, найти деньги на сиделку, да, ну то, чем вот мы занимаемся, привезти обратно, обеспечить нужное лечение, ну я не знаю, они либо не имеют для этого средств, во-вторых, они очень часто не имеют для этого никакого желания, ну и на то есть разные причины, либо они не хотят, либо у них нет возможности. Либо там, да, предположим, ресурсов не хватает, очень много детей. Потом, очень большая проблема о том, что, предположим, мы нашли этого ребенка. Ну, сейчас много, слава богу, программ есть, да, и там РДКБ работает в этой области. Нашли, нашли деньги или выбили квоту, отвезли его туда, прооперировали или пролечили, неважно. Привезли в детский дом, а содержание они ему не могут указать. У нас, например, был случай, да, там сделали ребенку сложную операцию, там вправляли вот как раз врожденный вывих и перелом, в общем, шейки бедра. В общем, привезли ребенка в гипсе, через 2 месяца должны были снять гипс, кость должна была срастись. Привезли ребенка, а через 2 месяца гипс развалился. Ну, потому что там ничего не меняли, грубо говоря.
Не ухаживали.
Да, не ухаживали. Делать повторно, значит, операцию. Потом содержание о том, что, ну, естественно, и в больнице, да, если мы не находим деньги и не оплачиваем сиделок, которых не всегда можно провести в больницу, потому что им тоже не нужны там лишние глаза, и они неохотно, да, не все больницы охотно пускают к детям, которым нужна помощь сиделок. А достаточного ухода детдомовским детям не оказывают.
К волонтерам в государственных учреждениях относятся с подозрением. Могут пустить, а могут и отказать. Никаких документов, регламентирующих деятельность общественных организаций в больницах и детских домах, не разработано. Продолжает Анастасия Мельникова, фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Например, мы же часто находим детей именно в больницах. И потом уже, да, то есть он уже там какое-то время пролежал, он нашли там с пролежнями всего в какашках, нашли ему сиделку, и начинается вопрос, ой, а может вы там не будете водить там или еще что-то, ну малые какие-то проблемы начнутся с ребенком, выяснится, что у него там ухудшение пошло или еще что-то, это станет известно, и известно, чем это заканчивается. Поэтому я не говорю, что это проблема, слава богу, сейчас как-то лучше, мне кажется, даже врачи стали реагировать. Но так как это нигде ничего не прописано, то, естественно, это постоянно, это все вот на личных отношениях. Они захотели нас, пустили. Инфекционная больница, они не захотели нас, не пустили. Если это то учреждение, с которыми уже длительная связь, да, тогда это уже, да, там уже какие-то подписывается договор, да, о сотрудничестве, да. Но дело в том, что мы работаем еще в регионах. И вы представляете, сколько вообще больниц, каких-то учреждений, которых, да, там, ну, то есть это просто, да, это просто нереально. И естественно, у фонда, да, вот некоммерческому организации, вообще к волонтеру все равно есть недоверие. Ну, все-таки, да, там человек с улицы, вот он пришел, он что-то хочет узнать.
Проект указа российского президента о введении общественного контроля за детьми в закрытых детских учреждениях почти разработан. Если он будет подписан, в регионах должны быть сформированы общественные комиссии. Аналогичная комиссия уже действует при Министерстве юстиции. Некоторые очень даже успешны в отстаивании интересов заключенных. Правда, при формировании правозащитники столкнулись с такой проблемой. В регионах в общественные комиссии пытались посадить своих людей. И сейчас эта проблема до конца не решена. Как будет учтен этот опыт в случае с общественными комиссиями при Минздравсоцразвитии, пока неизвестно. Сейчас системного подхода у государства нет при составлении необходимых квот на лечение операции. Нет и должного отслеживания расходования этих самых квот и денежных средств, выделяемых на лечение в регионах. Вот и получается, что больше половины детей в России, которым нужны сложные операции, могут получить помощь только благодаря общественным организациям и меценатам.
Почему так сложно?